Специальный проект «Радио Спутник». Датчанин, родившийся в Луганске. Хирург, проведший десятки операций. Военный, удостоенный награды от императора. Друг Пушкина, посмертно закрывший глаза поэту. Заместитель министра внутренних дел. Человек, который всю жизнь собирал слова. Владимир Иванович Даль. «Радио Спутник» представляет специальный проект, посвященный создателю толкового словаря живого великорусского языка. Автор слов.
Это третья часть программы, посвященная человеку с невероятной биографией, которая запросто может лечь в основу фильма. Жизнь Даля полна событий. История его жизни пересекается с историей страны. Карьера врача, участие в войнах, смерть Пушкина на его руках и, конечно, увлечение всей его жизни – любовь к словам, которые он выписывает в свои записные книжки на протяжении всей своей биографии. Интерес к живому русскому языку, наверное, можно объяснить иностранным происхождением Владимира Ивановича. Может быть, именно иностранная кровь, текшая в жилах Даля, способствовала особенному восприятию такого рядового явления, как слова. Но здесь особо подчеркну, что Даль считал себя русским. Более того, отец Даля, датчанин Йохан Кристиан или Иван Матвеевич, прививал своим чадам любовь к России с самого детства. Вот слова, которыми Владимир Иванович вспоминает своего отца. «Отец мой силой воли своей умел вкоренить в нас навек страх Божий и святые нравственные правила. Он при каждом удобном случае напоминал нам, что мы русские, знал язык как свой, жалел в 1812 году, что мы еще молоды и негодны. Во всю жизнь свою я искал случаи поездить по Руси, знакомился с бытом народа, почитая народ за ядро и корень, а высшие сословия – за цвет или плесень». Буквально через год после смерти жены, служившей чиновником по особым поручениям в Оренбурге, Даль отправляется в Хивинский поход. Командиром похода на ханство был назначен генерал Василий Алексеевич Перовский, при котором Владимир Иванович и служил. 24 ноября все российские войска в Оренбурге были созваны на главную городскую площадь. В тот день им прочитали императорский указ об отправке в Хиву, после чего был совершен молебен. После завершения подготовки 26 ноября в поход отправились первая и вторая колонны. Напомню, что Хивинская операция была частью большой игры – геополитического противостояния между Россией и Британией в XIX веке. Хивинское ханство было одним из трех узбекских ханств в Средней Азии. Само государство называлось тогда Хорезм, а Хива – это город, столица тогдашнего ханства. Так вот, хивинцы повадились нападать на российские территории, обворовывали российские караваны, брали в плен российских подданных и не выказывали никакого уважения Российской империи. Вот и принято было решение наказать. Сразу отмечу, что хивинский поход 39-40-х годов нельзя назвать победным. Тяжелые природные условия, холера, цинга, предательство кочевников-проводников и неудача заставили отступить русскую армию. Но важно сказать также, что хивинский хан учел решимость русского императора и после похода набеги и воровство прекратились. Вот как описывает неудачный поход Владимир Иванович в своем письме. Как различны обнаруживающиеся на разных лицах впечатления от неудачи настоящего хивинского похода. Нас всех можно в этом отношении подвести под три главные разряда. Одни горюют, понимая всю важность неудачи при нынешних политических отношениях. Удар на Хиву в самом деле был бы теперь, когда англичане заняли Кабул, очень вовремя и уместно. Нам бы придало дело это много весу в Азии, в Европе. Другие человека два, не более, соболезнуют, собственно, по привязанности своей к главному начальнику, о нем, также о необыкновенных условиях края, о потере людей. Третий, наконец, и этот разряд самый обильный, не могут скрыть негодование своего насчет обманутой надежды своей. Не надежды увидеть Россию, первую в Средней Азии державою, как политическое положение и достоинство ее требует. Не надежды увидеть смелый и славный удар, благополучно исполненным. А надежды на чин и крест. «Черт меня понес, зачем я пошел?» Эти восклицания можете услышать частенько. После хивинского похода Даль женился во второй раз на Екатерине Львовне Соколовой, дочери Героя Отечественной войны 12-го года, отставного майора Льва Васильевича Соколова. Еще до Хивинского похода Даль по просьбе жены офицера успешно прооперировал майора и спас ему руку. Отставной военный намеревался отблагодарить своего спасителя, но Даль от подарка отказался, чем не на шутку обидел героя Бородинского сражения. Вернувшись с тяжелого и неудачного военного похода, Даль женится на Екатерине Львовне, которая родит ему еще 3 дочерей. Одна из них, Екатерина, позже опубликует в «Московском вестнике» воспоминания об отце. Некоторые современники Даля говорят, что вторая жена не взлюбила детей Владимира Ивановича от первого брака и ревновала его кому только можно. Вскоре после женитьбы Даль по рекомендации своего оренбургского начальника был назначен в столицу секретарем и чиновником в Министерство внутренних дел Российской империи. Он был правой рукой силового министра. При его непосредственном участии был составлен и введен свод законов «Городовое положение Санкт-Петербурга». В Министерстве внутренних дел Даль прослужит 8 лет. И все это время он, помимо своей основной деятельности чиновника и врача, занимается писательством. В Петербурге он вхож в высшие литературные круги. Адоевский, Тургенев, Гоголь, Хомяков – вот товарищи Даля в те годы. Его статьи и очерки публикуются во множестве изданий. В тот период Даль также участвует в делах Русского географического общества и составляет учебники по ботанике и зоологии. Перед тем, как перейти к основному труду всей жизни Даля, не могу не сказать о еще одной работе Владимира Ивановича. В числе множества поручений на посту секретаря МВД Даль получает 2 очень необычных задания. В 1844 году он публикует исследование по скопческой ереси. Дело в том, что лидер секты Кондратий Селиванов выдавал себя не только за мессию, но и за Петра III, что не могло не сказаться на интересе к скопцам со стороны силовиков. Второе исследование – это аналитическая записка ведомства под названием «Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их». Эту публикацию Роскомнадзор запретит в 2010 году. Авторство Даля скорее приписывает этой публикации. Научно обоснованных данных о том, что автор словаря был автором антисемитской книги, нет. Несмотря на успехи на поприще государственной службы, Далю надоедает столичная суета, в которой писатель не видит настоящей жизни. Он не слышит настоящего языка, а столичную манеру, которую сам Владимир Иванович называет «смесью нижегородского с французским», по его словам, он ненавидит с детства. И чтобы избавиться от ненужной примеси, он уезжает в Новгород. С точки зрения карьеры государственного деятеля – это шаг назад. Но с точки зрения истории – это шаг вперед, дополнивший и изменивший русский язык. Именно в Новгороде Даль заканчивает работу над сборником пословиц и поговорок и начинает систематизировать записи, которые он делал всю свою жизнь. Словарем занимался бессознательно с 1819 года, когда на пути записывал слова. При недостатке книжной учености и познаний сама жизнь знакомила, дружила меня всесторонне с языком. Служба во флоте, врачебная, гражданская, занятия ремесленные, которые я любил, все это вместе обнимало широкое поле. А с 1819 года, когда я на пути в Николаев записал в новгородской губернии дикое тогда для меня слово «замолаживает», убедился вскоре, что мы русского языка не знаем. Я не пропустил и дня, чтобы не записать речь, слово, оборот на пополнение своих запасов. В Новгород на имя Даля присылают сотни пословиц, присказок, поговорок, выражений, загадок, скороговорок и прочее, прочее. Собрав их более 30 тысяч, Даль отправляет сборник на рассмотрение в Академию наук, но вновь наталкивается на цензуру. Именно тогда Даль напишет на титульной странице сборника еще одно авторское изречение. Пословица не подсудна. Справедливости ради стоит сказать, что сборники русских пословиц выходили и до Даля. Но именно ему пришла в голову мысль собранный материал разделить по смыслу и содержанию. Конечно, возникали сложности, которые он сам осознавал. Обычно сборники эти издаются в азбучном порядке, по начальной букве пословицы. Это способ самый отчаянный, придуманный потому, что не за что более ухватиться. Изречение нанизывается без всякого смысла и связи, по одной случайной и притом нередко изменчивой внешности. Читать такой книги нельзя. Ум наш дробится и утомляется на первой странице пестротой и бессвязностью каждой строки. Приискать, что понадобилось, нельзя. Видеть, что говорит народ о той либо другой стороне житейского быта, нельзя. Сделать какой-нибудь вывод, общее заключение о духовной и нравственной особенности народа, о житейских отношениях его, высказавшихся в пословицах и поговорках, нельзя. относящиеся к одному и тому же делу, однородные, неразлучные по смыслу пословицы разнесены далеко врознь, а самые разнородные поставлены сподряд. Сборник русских пословиц и поговорок «Даля» увидит свет только в 1861 году, что, на мой взгляд, очень символично. Автор словаря русского языка видел суть России в простом народе его мудрости. При этом Даль был противником распространения просвещения. «Грамота сама по себе ничему не вразумит крестьянина. Она скорее собьет его с толку, а не просветит. Вкусивший без толку грамоты склоняется не к труду, а к тунеядству. Грамота без всякого умственного и нравственного образования почти всегда доводит до худа». Даль был противником отмены крепостного права. Точнее, считал необходимым сохранить традиционный национальный русский уклад с опорой на общину и круговую поруку. Передать земли не крестьянам, а кругу, за выкуп. Сохранить половинную барщину, то есть работать на барина 3 дня в неделю. Подобные высказывания лишь усугубляли начавшийся в то время раскол между западниками и славянофилами. С разгромной критикой на «мракобеса» в кавычках Даля ополчились просвещенные, тоже в кавычках, Чернышевский, Добролюбов и Салтыков-Щедрин. В Новгороде Даль заканчивает работу над словарем на букве «П» и переезжает в Москву. В 1859 году селится он в доме на Пресне и начинает заниматься только словарем и ничем более. Я надеюсь, что вы не забыли, что Даль родился в 1801. Теперь представьте всю его насыщенную биографию с войнами, смертью Пушкина на руках, работу в МВД. И вот он, 60-летний старик, наконец-то начинает заниматься делом всей своей жизни. Полвека он собирал свои запасы, свою драгоценную коллекцию слов. О себе и своем труде Даль скажет так. «Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает его лучше других, а кто более многих над ним трудился. Ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка». Словарь Даля уникален по множеству факторов. Во-первых, над ним работал один автор, у которого не было группы редакторов, ни подчиненных, ни начальников. Во-вторых, толковый словарь живого великорусского языка составлен по алфавитно-гнездовому порядку. Он делит слова на одиночные, не имеющие родственников, и гнездовые. Если в словообразовательное «гнездо» входят родственные слова с суффиксами, то они приводятся при исходном корневом слове. Если же «гнездо» включает слова, имеющие приставку или приставку и суффикс, то такие слова были размещены в разных местах по алфавиту. Еще одну особенность отмечает сам автор. Словарь назван толковым, потому что он не только переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробности значения слов и понятий им подчиненных. Толкуя иностранные заимствования, Даль подбирает к ним близкие по смыслу русские слова, становясь автором новых слов. Гимнастика – ловкосилье, горизонт – небозем, и мое самое любимое – атмосфера, мироколица. Труд всей жизни Владимира Даля поместится в 4 томах и будет содержать более 200 тысяч слов. Автор увидит свой труд. Первое издание словаря будет выходить с 1863 по 1866 годы. Позже словарь будет дополняться и многожды переиздаваться, причем второе издание выйдет справками самого Даля. Его дочь Екатерина позднее напишет, что буквально за неделю до своей смерти, будучи прикованным к постели, отец попросит ее внести в словарь еще 4 слова, услышанные им от прислуги. В 1872 году умирает его жена Екатерина. В ночь после ее похорон Даля разобьет паралич, и 22 сентября 1872 он скончается, оставив после себя огромное наследие. Первое посмертное собрание его сочинений включает 10 томов. Это не просто книги, рассказы, сказки, пословицы и поговорки, тексты, состоящие из слов. Он запечатлел нечто невидимое и непостижимое. Кажется, он познал и описал русскую душу.
Специальный проект «Радио Спутник».